Мы рады сегодня. У нас сегодня в гостях молодежь со Story, со служителем. Вот. Также давайте, друзья, мы сосредоточимся на том, чтобы покормить серьезно своего духовного человека. Для этого нужно свое сознание припоясать, да? Ум свой припоясать, чтобы слышать Слово Божие, которое будет звучать для каждого из нас. Давайте встанем, помолимся перед началом собрания. Господи Боже наш, как велики дела Твои по всей земле, Господи, и Ты сегодня призвал нас в дом молитвы для того, чтобы мы могли поклониться святому имени Твоему. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил наши сердца, настроил их на правильную волну слушания Слова Твоего, Господь, чтобы мы могли припоясать свой ум, чтобы мы могли бодрствовать, чтобы Слово, звучащее для наших сердец, могло быть правильно нами воспринято. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты мог действовать через песнопение, через всякое участие молодежи, Господь, через Слово Твое, через наши молитвы. И благословил наше пребывание на этом собрании, Господь, чтобы оно было для большой, глубокой пользы нашего духовного человека. Просим Тебя, благослови нас и будь с нами. Мы в Тебе нуждаемся, Бог Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Молитвенный псалом будем петь. Наш Отец на небесах.
Thank you. Занимайте свои места, дорогие братья и сестры. Благодать вам и мир да умножится. Мы сердечно вас приветствуем. Очень рады быть в вашей церкви. Да, мы живем в одном городе, но у вас бываем нечасто. Я даже не помню, когда мы с молодежью были у вас последний раз, хотя я дневник веду, где-то запись есть. В любом случае, мы очень рады быть в церкви. У нас сегодня будут 3 проповеди, будет и в дальнейшем хор участвовать. Сейчас послушаем проповедь. И было очень правильно сказано, чтобы наше сердце было настроено на правильную волну, на волну слушания Слова Божия, потому что вера, слышание. Брат Павел, пожалуйста, он будет трудиться в слове и призовет нас к молитве.
Приветствую вас, мои дорогие братья и сестры. Я сегодня хочу прочитать стих в Библии, который находится в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Моя проповедь называется «Две личности». И тема моей проповеди – наша жизнь духовная и наши выборы. В стихе, которым я сейчас прочитал, находятся две личности. Одна личность что-то забирает у нас, а другая, наоборот, нам дает. Я сейчас говорю не о физической сфере или духовной стороне, но о духовной стороне нашей жизни. Первая личность – это вор, который приходит, чтобы забрать. Как в стихе написано – вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Кто такой вор и что он хочет от нас украсть? Я думаю, что вор – это дьявол или псевдопастух, который хочет нам ущерб духовный нанести. Дьявол разными путями ищет, чтобы украсть и погубить нашу жизнь, наш мир и наши взаимоотношения с Богом. Как важно, братья и сестры, чтобы дьявол не смог украсть или погубить наши души. Мы знаем историю о Анане и Сафире, которая находится в Евангелии от Деяния, в 5 главе Деяния святых апостолов. Вор у них украл страх Божий, и у них предстоял выбор быть бдительным, ибо Иисус один дает жизнь в избытке, или свою защиту опустить и допустить врагу украсть, убить и погубить. В конечном итоге они согрешили и погибли, и не вошли в Царство Небесное. Я прочитаю в 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Теперь мы посмотрим на вторую личность, которая есть Иисус или пастырь, который пришел, чтобы нам дать. Как написано в стихе, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иисус, наш пастырь, Он пришел на эту землю и нам дарует жизнь через свою жертву и пролитую кровь, которая пролилась на Голгофском кресте. Иисус пришел на эту грешную землю, унизился, был посрамлен и поругаем, чтобы мы имели жизнь, которую мы не смогли бы иметь без Него. Я также прочитаю к Римлянам 6 глава 3 стих, где написано «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Братья и сестры, все мы грешники, потому что мы унаследовали природу грешную от Адама. И через благодать Бога мы теперь наследники неба, и если, конечно, мы примем дар Божий. Иисус Христос желает дать нам вечную жизнь в избытке и не желает смерти грешника. Но Бог даровал нам свободную волю, и у каждого из нас есть выбор – жизнь в избытке с Христом или жизнь, которая пуста и без Христа. Братья и сестры, в чем заключается жизнь в избытке? Это когда у нас новая машина или много денег на счету? Может, это когда можно сытно поесть? Где нам жизнь в избытке найти? Нигде, но только в Иисусе Христе. Жизнь в избытке – это жизнь вечная, которая дарована нам Иисусом Христом. В 1 Иоанна 5 главе 12 и 13 стих написано «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Как важно, братья и сестры, чтобы в нашей жизни мы делали правильные выборы, чтобы нам иметь жизнь вечную. В заключение я хочу подытожить, о чем я сегодня говорил. Есть две личности. Первая личность – это вор, который хочет украсть, убить и погубить нашу жизнь и нашу душу. А другая личность – это Иисус Христос, который пришел и дает нам жизнь в избытке. У нас предстоит выбор или Христа принять и иметь вечную жизнь, или допустить вора украсть, убить и погубить нашу жизнь. Братья и сестры, независимо, сколько раз мы падали и сколько раз мы опускали свою ограду, Иисус Христос пришел и даровал жизнь в избытке и дарует прощение грехов. Не надо нам унывать в жизни, но наоборот, надеяться и уповать на Бога и просить милости у Него. Я хочу прочитать от Филиппийцам 4 глава 13 стих, и мы помолимся. Там так написано: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Аминь. Помолимся. Господи, слава Тебе за тот день, что Ты нам даровал, что Ты и пострадал на кресте за всех нас, и пролил кровь святую за всех нас. Господи, я благодарен Тебе, что Ты даешь нам жизнь в избытке. Господи, я благодарен Тебе за все Твои благословения. Прибудь со всеми нами. Аминь.
Аминь. Общее пение, пожалуйста. После этого будет участие.
Вставши будем петь общим пением. Край чудесный.
Порою нелегко в пути, и сам не знаешь, как идти. Тогда задай себе вопрос: а как бы поступил Христос? Пошел бы Он с тобой в дорогу сквозь мглу, туманы и тревогу? Или остался б средь веселья в пылу мирского наслаждения? Что хочет Он, всесильный Бог? Быть может, чтобы ты помог друзьям, пришел к заблудшим братьям, раскрыв с любовью им объятия? Или, может, весь понес спасение, горя порывом вдохновления? Дай Бог, чтобы средь деяний срочных, средь света дня и в час полночный всегда звучал в душе вопрос: а как бы поступил Христос? Аминь.
Вы слушали такое стихотворение «Как бы поступил Христос?». Вообще, эта мерка образа нашего Господа в нашей жизни для нас очень полезная. Когда нам предлагают что-то сделать, куда-то пойти, мы должны задавать себе вопрос, согласно его стихотворению, а как бы поступил Христос? Один из братьев, живущих в городе здесь, Сакраменто, рассказывает, однажды он ехал в своем автомобиле здесь, в городе, и вдруг он, уехавший впереди машины, на бампере увидел наклейку «Я возрожденный христианин. Если ты тоже, то посигналь мне». Наклейка была на английском языке, он понял, что впереди него едет истинный христианин. Для того, чтобы познакомиться с новым братом во Христе, он решил все-таки ему посигналить, так как считал себя тоже возрожденным. Пока он раздумывал, как это деликатно сделать, как долго сигналить, эта машина тронулась и начала ехать. Он решил ехать за ней. К своему удивлению, он обнаружил, что машина едет не в то направление, куда ему надо, но он все-таки решил догнать этого брата. Когда они подъехали к следующему перекрестку, красный свет светофора горел, этот автомобиль остановился, и этот наш брат, я его знаю, он остановился сзади и посигналил. Посигналил очень коротко. В ответ от брата, ехавшего впереди, не поступило никакого сообщения. Он еще раз посигналил, опять тишина, он еще раз посигналил. Ну и подумал, может быть, брат не слышит. И решил так посигналить посерьезнее. И говорит, и вдруг происходит нечто необыкновенное. Открывается дверь, из машины выскакивает мужчина. И с криком: «Ты что, слепой, не видишь, что здесь светофор?» И как начал меня ругать. Говорит, я отпустил стекло, и я попробовал саргументировать, что я прочитал вашу наклейку на автомобиле, и потом решил поступить точно так же. И когда он сообразил, что его поведение не соответствует этой наклейке, ему стало очень неудобно. Братья и сестры, как бы поступил Христос? Сейчас участие молодежи. Христос, как твой образ возвышен? Братья и сестры, образ нашего Господа, он весьма возвышен. Верующие в Антиохии стали называться в первый раз христианами от слова «Христос». Пожалуйста, участие молодежи. Христос, как твой образ возвышен? После этого мы выслушаем еще одно стихотворение, расскажет Кристина.
Христос, как твой образ прекрасный, возвышен, не в силах постичь я твоей доброты. Слава твоей святостью вечною дышат, дела твои славны, венец красоты. Прощений велик сострадание, в любви бескорыстной безмерно велик. Умножь во мне веру, умножь упование, на сердце узрит твой божественный лик. Проникнуться мыслью о тяжких страданиях, которые ты за меня претерпел. Понес на себе ты мое наказание, а мне радость неба даруешь удел. Велик ты в прощенье, умножь во мне веру, умножь упование,
Никто не смеется над Богом в больнице. Никто не смеется над ним на войне. Там вера в сердцах начинает искриться. И чаще молитвы звучат в тишине. Никто не смеется над ним при пожаре. И всем не до смеха, когда идет смерч. При голоде или при подземном ударе насмешки проходят, меняется речь. Слетает с лица вдруг надменная маска, когда самолет начинает трясти. Никто не воскликнет, что вера... Слетает с лица вдруг надменная маска, когда самолет начинает трясти. Никто не воскликнет. Никто не заявит, что Бог — это сказка, преступника встретив на узком пути. Никто не воскликнет, что вера для глупых, услышав смертельный диагноз врача. Из пеного рта спорить мало кто будет, когда встретит взгляд своего палача. Издевки, плевки и глупые шутки теряют свою актуальность, когда ты вдруг понимаешь, что нет и минутки призвать свою жизнь Иисуса Христа. Машина на скорости, ты на дороге, вот резкий обрыв, вот об камень висок, вот пуля шальная, беда на пороге, от смерти и ада ты на волосок. Откуда ты знаешь, смеющийся ныне, что ждет тебя за поворотом судьбы? Смеяться легко, пока Бог дает силы и терпит смиренно твои кулаки. Смеяться легко под греховные мысли и под ободряющий взгляд пьяных глаз. Но Бог все же ждет, и дыхание жизни тебя оставляет, даря тебе шанс. Он рядом молчит и милости полон, но может он имя свое защитить. Он лишь отойдет, и тогда своим словом ты можешь себя навсегда погубить. Аминь.
Я к тебе сейчас очень близко, дух захватывает от восторга. Только грустно чуть-чуть от мысли, что в гостях я опять ненадолго. И зашмурив глаза, тихий шепот небес, просторы, я молю, затаив дыхание, возвращаться на землю скоро, как грустны, тоскливы прощания. Однажды в жару и стужу поднимусь по заветному тропу. Мне обратный билет не нужен. Я домой навсегда без возврата.
святой рукою. И зажмурив глаза, я знаю, ты стоишь сейчас рядом со мною. Ты своих небесах встречаешь, обнимая святой рукою.
Сейчас послушаем участие хора, пожалуйста.
Мир вам, братья и сестры. Я тоже не часто у вас бываю, но когда бываю, я обратил внимание, что вы всегда меня приятно удивляете. Как ни бывает, у вас всегда гости, братья, проповедники, служители, молодежь. Это очень приятно, когда в этой церкви я могу встречаться не только с поместными братьями и сестрами, но и с другими друзьями. Я не знал, конечно, что здесь будет молодежь и будет определенная тема. Но, знаете, так подумал, что, может быть, и мне предоставили несколько минут среди этой темы. Может быть, постараюсь вложиться в эту тему, потому что она очень важна. Я так понял, что здесь идет речь о том, как мы с вами вот, поступать должны. Как поступил бы Христос и как поступил бы в этой жизни или в этот момент я. То есть вот сравнение такое. Вы знаете, я подумал о том, что, возможно, лучше сказать сегодня на такую очень важную тему для каждого из нас. Наверное, вы помните, какую мы первую песню пропели в начале этого собрания. «А наш Отец на небесах, прими моление мое, да славно славных чудесах, да святится имя век твое». Евангелие от Матфея, 6 глава. Это молитва Господня, которую научил нас молиться. С 9 стиха. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Это первая просьба, которой Христос научил нас молиться в этой святой молитве. «Да святится имя Твое». Мне пришлось в прошлое воскресенье быть в штат Индиана, в Гошине, там в нашей церкви было открытие дома молитвы. Большой такой дом, построенный 150 лет назад, такое монументальное здание, все. Людей было много, гостей было много. Но я обратил внимание на текст, который висел впереди всего собрания, большими буквами. Редко такой текст можно встретить в собраниях. А там были слова «Да святится имя Твое». Я думаю, каждый верующий человек, который приходит в этот дом молитвы, увидев эти слова, он должен получить такое благословение, напоминание о том, чтобы имя Божие святилось. Потому что, чтобы мне поступать так, как поступал Христос, я должен святить Его имя. Это не просто, братья и сестры, я должен только веровать в Него. Я должен только считаться Его учеником. А что это значит святить имя Божие? Вы скажете, может быть, неужели Христос нуждается в том, чтобы я, человек, святил Его имя? Ведь Он святой Бог. В Писании, в Библии написано, дважды встречается текст Писания. Один раз в Ветхом Завете пророк Исаия, второй раз в Новом Завете книги Откровения. Небожители, там серафимы, в Откровении там небожители восклицают такими словами о Боге, нашем Боге, братья и сестры. Они говорят, свят, свят, свят Господь. Он святой Бог, братья и сестры. Но Он призывает сегодня и нас, чтобы Его имя святилось в нашей жизни. Он хочет, Он нуждается в том, чтобы я с вами, и вы в том числе, вот святили имя Божие. Как это, братья и сестры, святить? Вот Он сказал однажды своему ученику, на котором Он церковь построил, и сказал, что ты камень. На этом камне я создам церковь мою. И врата ада ее не долет. И говорит, через него он говорит. И апостол Петр говорит, Господа Бога святите в сердцах ваших. Апостол Петр сегодня передает церкви, Божьей церкви, о том, чтобы я и вы святили Господа Бога в сердцах наших. В другой главе он говорит так, святите его во всех поступках ваших, братья и сестры. Это не просто мои уста красиво поют или о Боге рассказывают. Это не просто я Богу молюсь, этим свечу имя Его. Святить – это жить так, как учит Он. Поступать так, как Христос бы поступал, такая тема нашего общения. Вот поэтому, братья и сестры, пусть вдохновение, которое Бог посылает приходящим в церковь, в служение, вот, напомнит нам, что мы с вами приходим сюда не просто послушать, не просто пообщаться, но чтобы получить от Господа силу благодати Божией, чтобы в моей жизни святилось имя Божие. Потому что без святости Господа никто не видит. Вы, наверное, помните, почему Моисей, вождь народа израильского, и священник Аарон не вошли в обетованную землю. Сколько Господь через них сделал чудес, а вот они не вошли. Прямо написано, братья и сестры, потому что вы не явили святости моей. Братья и сестры, если мы не явим святости Божьей в своей жизни, в своих поступках, в своих делах, не только в церкви, ну тут мы всегда так приятны друг другу, улыбаемся, такие лица у нас такие богодухновенные, да, я бы сказал. А вот что делается за пределами этого дома? Вот как я на улице поступаю, как я поступаю в школе, на работе, в семье? Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы наша жизнь, наши дела были святыми поступками. Вы знаете, Христос однажды сказал, ну, как бы расшифровал для нас на горной проповеди, как это светить имя Божие. Он говорит такие слова. Так да светит свет ваш пред людьми, дабы они, видя ваши добрые дела, что делали, братья и сестры? Прославляли Отца вашего Небесного. Я так должен жить. Я должен так поступать. Я должен так относиться не только к ближнему своему, даже к врагам своим. Так, чтобы люди, видя во мне святые поступки, видели во мне Бога и говорили, так поступать может только святой человек, только христианин, только верующий человек. И Бог благословит нас, братья и сестры. Пусть Бог благословит. Я вот один пример расскажу, возможно, вы его слышали, вот как иногда церковь, верующие, не так поступает, как учит Христос в этой молитве, нас научил. В одном селе, где-то на окраине села, сидел на лавочке у забора один старый человек, грелся на солнышке, вдруг останавливается возле него автомобиль, выходит один прилично одетый молодой человек, подходит к нему и говорит, дедушка, вы не подскажете мне, где здесь у вас молитвенный дом есть? А дедушка говорит, а кто ты будешь? Ну, я проповедник, меня пригласили в вашу церковь здесь в селе проповедовать. А старик говорит, ну, это хорошо, а сколько ты будешь проповедовать? Он говорит, ну как сколько? Собрание у нас обычно сколько? Ну, 2 часа идет. Нет, я не о том спрашиваю, мил человек. Я спрашиваю, сколько ты будешь их учить, чтобы они понимали, что, чему ты учишь. А то в нашем селе, говорит, люди уже по 20 лет верующие, а вот как жили такой безбожной жизнью, как поступали так нечестиво, никаких добрых дел не видно. Вот ты видишь, улицы мусором заросли, бурьяном заросли, никто даже вот, кроме своего двора нигде не уберет. Никто бабушке дров не наколет, или не наколет, или больному человеку аспирин с города не привезет. За межу они ссорятся между собой. Их много здесь. Ну, единственное, что чем отличаются твои, они водку не пьют, ну и матом не ругаются. Так я и спрашиваю тебя, мил человек, сколько ты будешь их учить, чтобы они жили так, как ты учишь их? Неудобно стало проповеднику молодому, он покраснел, опустил голову, а дедушка говорит, ну, не переживай, вот там через 3 переулка за углом их дом молитвы написано. Я тебя прошу, пойди, поговори с ними и скажи им, пусть делают так, как их там учат. А если нет, пусть снимут табличку со своего дома. Братья и сестры, за нами наблюдают. И Бог хочет, чтобы мы светили Его имя, чтобы наша жизнь была жизнью святой. И последний текст пожелания себе и вам я прочитаю из того же апостола Петра, с 1-го послания. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. Аминь».
Вставшие будем петь общим пением.
Thank you.
Наш Господь Иисус Христос является водою живой в беседе с самарянкой. Он открывается в образ. Я вода живая, есть им хлеб живой, говорил он иудеям. Сейчас в участии молодежи течет поток воды из храма Божьей славы. Затем выслушаем стихотворение. Оля расскажет, и затем братьев споют песню «Моя жизнь была темна».
Течет поток воды живой от храма Божьей славы, народом исцеления и племен. Он дарит жизнь больным сердцами, исцеляет раны, пределов для него нет и времен. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной, могучий поток, людям через слово. Сердце мир течет живой рекой. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной, могучий поток. Людям через слово необычайно сам открывается Бог. Всем людей открыта ни знанием, ни мудрости земной. Но весне евангельская, что многими забыто, прими ее и новый мир открой. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной, могучий поток. Людям через слово необычайно сам открывается Бог.
Благодарю Тебя, мой Бог, за каждый день, счастливый день или несущий испытания. Благодарю, мой Бог, за свет или тень, ведь в темноте видней Твое сияние. Благодарю Тебя и верю, что всегда Ты вразумишь меня, наставишь и научишь. Благодарю, что через трудности ведя, Ты приведешь меня туда, где будет лучше. Благодарю Тебя за доброту Твою, за то, что терпелив Ты был сверх всякой меры. Благодарю за то, что я сейчас пою, за милости Твои, любовь и веру. Благодарю я за друзей и за врагов, за весь сернистый путь, за слезы испытаний, за то, что не бросал на ветер лишних слов, но не жалел любви, даруя сострадание. Благодарю Тебя, мой Бог, за радость и за грусть, за расставание и за встречи. Пусть все непросто, ничего, не страшно, пусть. Благодарю за утро и за вечер, за то, что каждый день я начинаю жить, молясь и веря, что в Твоей руке укрыто, за то, что я могу Тебя благодарить. Благодарю, мой Бог, мой щит, моя защита. Аминь.
Братья и сестры, мы желаем с братьями спеть песню. Мы ее часто поем. В этой песне отображается образ человека, которого жизнь изменил Бог. Христианство – это не просто религия, это жизнь. И эта песня «Моя жизнь была темна, среди греховной суеты далеко от Бога я блуждал, но Христос освободил». Братья и сестры, у нас сегодня в зале есть люди, которые не свободны от греха. Я не думаю, что у нас все люди еще покаялись.
Поэтому эта песня и для тех, кто еще не свободен. Христос сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я видел людей, которые каялись, а потом свидетельствовали о том, что они свободны от греха. Споем.
Темна среди греховной суеты, далеко от Бога я блуждал, но Иисус освободил. Освободи от уз греха,
Братья и сестры, у нас сейчас время обратиться к Слову Божьему. Я очень рад проповедовать на послание апостола Павла Колоссянам. Если во второй половине прошлого года мои размышления были сосредоточены на послании Павла к Ефесянам, мы провели молодежный разбор на английском языке, правда. Проводил этот разбор мой тесть, брат Джим Кларк. Мне очень понравилось это послание. Сейчас мои размышления сосредоточены на послании апостола Павла к Колоссянам. Полюбил я это послание, прочитал его несколько раз и хотел бы поделиться некоторыми размышлениями. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Такими словами начинается это послание. Большинство посланий апостола Павла адресовано христианским общинам крупных городов, например, Коринф, Рим, Филиппы, Ефес. Это были крупные города. Колоссы же были маленьким городом. Да и согласно историческим справкам, христианская община верующих, она не была достаточно такой большой, чтобы был повод написать этой церкви какое-то послание. Вообще есть такой, братья и сестры, человеческий фактор есть такой. Я признаюсь, когда ты приезжаешь в какую-то местность как гость, то тебя больше тянет в большую церковь, нежели в маленькую. Вот в данном случае апостол Павел дает нам хороший пример. Он написал послание не только большой церкви, Аубурн, Драйкрик, но и на 59-ю. Мне жена, когда я уезжаю в поездку, знаю, что буду посещать церкви, всегда дает мне такое наставление. Вот, если будет возможность побыть в меньшей церкви, иди туда, там нужнее. Потому что она всю жизнь была в маленькой церкви. Она была единственным человеком в молодежи, и то ее не стало там, в той церкви. Братья и сестры, вот апостол Павел пишет послание маленькому городу, маленькой церкви. И действительно так, дорогие друзья, если бы не это богодухновенное послание апостола Павла, мы бы ничего не знали вообще об этом городе Колоссах. Мы с братьями были в этом городе полтора года назад, когда мы посещали. Мы приехали туда из Ладики. Ладики находится в 16 километрах. Вот. К нашему большому удивлению мы обнаружили просто огромный кусок холма, на котором как бы был центр города Колоссы. То есть этого города сейчас нет. Раньше он был маленьким городом в провинции Фригии в Малой Азии. Этот город располагается, как я сказал, в 16 километрах от Лаодикии. Кстати, с Лаодикии можно увидеть город Колоссы. Или 160 километрах от Ефеса. Место его расположения было очень прекрасным. У входа в ущелье. Дело в том, что из Иераполя, город Иераполь недалеко, там течет и по сегодняшний день горячая вода. А город Колоссы был расположен на реке Ликус. Так вот, интересно, что горячая вода из источников Иераполя, она смешивалась с холодной водой реки Ликус. И таким образом, когда происходило сочетание горячей и холодной воды, то эта местность называлась мягким климатом. Это был такой райский уголок, очень-очень красивый. Интересно, что название этого города Колоссус, вообще слово Колосс, это означает гигант. Но не потому, что город был гигантских размеров, я об этом уже сказал, а потому, что в окрестностях этого города были огромные известняковые образования гигантской такой формы. И из-за этих известняковых образований, кстати, они сейчас там есть, многие из них разрушены, похожи какими-то авиаударами. Всякая история была. То вот этот город называется город-гигант не потому, что он сам по себе большой, а потому, что там гигантские известняковые вот образования. Братья и сестры, что я могу сказать об этом городе? Мы не знаем точно, как благая весть достигла этого города. По всей видимости, так и я заметил, и читал некоторые размышления богословов, что в этот город благую весть принес ученик апостола Павла Епафраз. Братья и сестры, что интересно еще, что Павел в Колоссах не был. Возможно, он никого из верующих из Колосс никогда в лицо не видел, но пишет этой церкви послание. Братья и сестры, а еще больше, он молится о верующих в Колоссах никогда не была в этом городе. Вот в нашем братстве есть тысячи общин. Давайте представим, есть какая-то община, где-то на Урале, где вы никогда не были, и вы никого из этой церкви не знаете. Но вы постоянно в молитвах молитесь об этих верующих. Братья и сестры, мы о наших церквях Сакраменто часто не молимся. Дай Бог, что молились хотя бы о нашей поместной церкви. Вы представляете, что это за уровень? Павел говорит в первой главе, всегда вспоминая о вас в молитвах, ни разу не был в этом городе. И никого, похоже, он и не знал в этом городе. Разве что Эпафраса, который посещал. Братья и сестры, что еще? Хотя в основном население этого города состояло из язычников, там была небольшая диаспора иудеев. Ну, некоторые считают, что в процентном отношении все-таки это было большое поселение. Итак, хотя город не был важным, послание это очень важно. Что, братья и сестры, еще могу сказать? Вот первая глава послания к евреям, первая глава Евангелия от Иоанна и первая глава послания к Колоссянам великолепно нам излагают догмат или вероучение о божественной природе Иисуса Христа. Первая глава Иоанна, первая глава евреям и первая глава Колоссянам. Вот эти три главы в Новом Завете великолепно излагают нам догмат о божественной природе Иисуса Христа. Братья и сестры, я почему заострил на это внимание? Именно учение или неправильное понимание божественной природы нашего Господа породило очень много лжеучений. Это является стержнем нашей веры. Божественность Иисуса Христа. Он Бог. Так как учение о божественной природе лежит в основе всех библейских истин, то, дорогие друзья, это послание, в принципе, невозможно переоценить. Я где-то говорил такую мысль. Как печально, что многие верующие сегодня голодают, имея такие прекрасные еще и послания. Незнание Бога, незнание Христа. Вот, друзья, что меня волнует, знаете что? Вот мы-то общаемся на уровне молодежи, какие-то дни рождения, кто-то куда-то ездит. Но мы почти не говорим о божественной природе нашего Господа. Нам либо это неинтересно, либо мы ничего не знаем об этом. Но Павел излагает этот догмат. Павел молится о верующих. О чем он молится? 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, мы не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Бога». Вот он, предмет молитвы. Не о погоде, не о политике, не о собственном кошельке. Он говорит, мы не перестаем молиться о том, чтобы вы исполнялись познанием воли Бога. Второе. Чтобы вы поступали достойно Христа. Третьих. Чтобы вы приносили плод и укреплялись силою. Братья и сестры, вот был предмет молитвы апостола Павла. Павел написал это послание из римской тюрьмы. Он в это время не был на свободе. Для чего? Какая цель апостола Павла? Почему он захотел написать этой церкви послание? Потому что этой церкви грозило лжеучение. Братья и сестры, вашей церкви на 59-й тоже грозят лжеучения, как и нашей церкви. Лжеучения, они всегда грозили войти в истинную церковь Христову и принести свой чуждый какой-то огонь. И Павел знал, по всей видимости, Епафрас ему рассказывал. Нет, я не хочу сказать, что Колосская церковь уже была заражена какими-то лжеучениями. Но пожар легче предотвратить, нежели потушить. И Павел понял, если он сейчас этой церкви не напишет послание, эта церковь заболеет. У нас одну из пятниц, похоже, последняя пятница месяца. Мы постимся и молимся о том, чтобы лжеучения не проникали в нашу церковь. Братья и сестры, и нам необходимо быть в этом очень осторожным. Какие три лжеучения грозились Колосской церкви? Три главных лжеучения. Это гностицизм, это антиномизм, я объясню, что это такое, такое новое слово, и иудаизм. Вот эти три основных направления, в которых лжеучителя, вот, они хотели заразить эту церковь. Что такое, братья и сестры, гностицизм? Гностики, они отличались особыми знаниями. По крайней мере, они кичились, они хвастались своими знаниями. Они говорили так, что даже у апостолов Христовых не было таких знаний, как у них. Они выше, чем апостолы. Самая большая проблема была в том, что они отрицали человеческую сущность Иисуса Христа. Еще раз, братья и сестры, они отрицали человеческую природу нашего Господа. Я еще раз повторю, друзья, именно на этом моменте сегодня многие люди запутываются на стержне нашего учения. Мы с Данилом Кларком несколько лет назад на Аляске были, И там лагерь был молодежный, лет 7-8, наверное, назад. Вот. Я помню, когда мы ехали по дороге и встретились с человеком, который бегал на велосипеде всю землю. Вот. Вадим Кетов из Петербурга, 20-летний проект, дальний 160 тысяч километров. Я не буду всю историю рассказывать, об этом надо в лагерях говорить. Это был последний вот точка путешествия. Спустя 20 лет он наконец-то заканчивает свое путешествие. Он такой человек интересный. Мы его приняли. Мы остановились у одного нашего брата. Мы 2 вечера проговорили. Он скептик, рационалист, практик. Прочитал Библию 5 раз, не меньше раз Коран. Он профессиональный художник. Он говорит, я очень много читал. Очень умный человек, очень грамотный. Братья и сестры, знаете, в чем была проблема? Первый вечер он нас учил жизни. Мы терпели. На второй вечер мы сказали, теперь мы вам расскажем, что мы знаем. И вот знаете, когда мы начали говорить о христианстве, он говорит, мне все понятно. Как только мы заговорили о воплощении, о божественности Иисуса Христа, он остановил и говорит, ребята, дальше я с вами разговаривать не буду. Я этих вещей не понимаю. И потом он признался, что именно этот момент мешает многим людям стать верующим христианами. Он хотел дать нам кусок бумаги, чтобы мы нарисовали, как это Бог, Дух мог стать человеком. Ну и так дальше. Братья и сестры, так вот гностики, они отрицали человеческую сущность Христа. То есть, другими словами, они утверждали, что Христос, его божественное имя, это не что иное, как некое просто божественное влияние, которое снизошло на Иисуса во время его водного крещения. А перед распятием Христос оставил Иисуса. И поэтому ничего страшного не в том, что он умер. Он умер. Друзья, вот когда мы с вами говорим «Иисус Христос», вот эти два слова, и между ними мы не ставим, знаете, разницы. Это есть исповедание нашей веры. То есть они не верили, что Иисус Христос. Они говорили и Иисус, и Христос. То есть они верили, что Христос оставил Иисуса Христа, Иисуса перед распятием. В результате, согласно их учению, Иисус умер, а Христос нет. И еще эти гностики считали, что тело по своей природе, тело, оно по своей сущности очень греховно, и к нему можно с безразличием относиться. Вот, поэтому они исповедовали аскетизм, они уходили в пустынях, они там жили, такой вот отшельнический образ жизни, потому что тело – это мусор, на него вообще не стоит обращать внимания. Вот, самоотречение, они даже делали попытки умерщвления, потому что для более высокого познания духовности нужно даже избавиться от этого тела, в котором мы сейчас находимся. Так они понимали. Но интересно, что другие гностики впадали в противоположную крайность. Также относясь к телу, они считали, что тело не может влиять на духовную сущность. Поэтому наколки – это нормально. Кстати, друзья, это оттуда пришло. А какая разница, я курю или нет, я пью пиво или нет? У меня есть наколки. Вы видели верующих с наколками? Это отсюда пришло. Они считают, что тело, оно не имеет никакого отношения к духовной жизни, абсолютно. Его можно выбросить, его можно убить и выбросить для того, чтобы познать Бога. И вот эти люди со своим учением, они пришли или хотели прийти в церковь Колосса. И второе лжеучение, антиномизм. Братья и сестры, что это такое? Это учение о том, что христианин, получивший Божию благодать, он не должен контролировать себя. Может в полной мере предаваться своим страстям, желаниям. Свободу во угождение плоти. Вы видели такое либеральное христианство, братья и сестры? Вот он, антиномизм. Это то же самое, что было тогда. Ничего не поменялось. То есть, я христианин, а что вы мне ставите запреты? Я как хочу, так и живу. Например, невеста говорит, это день моей свадьбы, как хочу, так и буду делать. Друзья, это вот оно лжеучение. То есть, человек не хочет контролировать себя. Он говорит, я свободный во Христе. Я свободный во Христе. Апостол Павел говорит, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Он говорит, нет, никак. Он пишет верующим в Галатах, чтобы свобода не стала поводом к угождению плоти. Итак, братья и сестры, поскольку мы с вами в благодати Христовой, мы не можем жить так, как нам нравится. Это лжеучение. Ну, иудаизм, и об этом сейчас говорить не буду подробно. Итак, братья и сестры, в послании к Колоссянам Павел противостоит всем этим заблуждениям. И что интересно, братья и сестры, когда Павел противостоит этим заблуждениям, он противостоит учением божественной природы Христа. Не логикой, не традицией. Он противостоит лжеучениям, правильным понятиям Христа. Кто же он? Его цель пришествия на землю, ну и так дальше. Я хотел бы сейчас, друзья, вот рассмотреть пару моментов из этого послания, очень интересные. Но еще что скажу, что это послание, послание Колоссянам, оно поразительно похоже на послание к Ефесянам. Например, в послании к Ефесянам Павел видит верующего, посаженного на небесах. Он эту мысль прослеживает. В посланиях к Колоссянам он видит верующего на земле, но со Христом. Это тоже божественная истина. Ведь мы-то еще живем на земле. В послании к Ефесянам Павел делает акцент, что христианин находится во Христе, а в послании к Колоссянам Христос находится в христианине. Это то, о чем говорил Христос. «Прибудьте во мне, и я прибуду в вас». Это очень интересно. В Ефесянам Павел говорит о церкви как о теле Христовом в целом. А в послании к Колоссянам он говорит о главенстве Христа в этом теле. Таким образом, братья и сестры, если мы с вами изучим послание к Ефесянам и послание к Колоссянам, нам откроется полная картина благодати и истины. 54 стиха в послании к Ефесянам и 155 стихов сходны с посланием к Колоссянам. То есть третья часть. Братья и сестры, и вот благодаря этим двум посланиям мы много узнаем о нашем Господе. Итак, послание к Колоссянам, оно актуально и сегодня. Оно дает нам ответ на жизненно важные вопросы. Ну, например, наш век, дорогие друзья, это век науки. Ну, так говорят, что 95% всех ученых в истории мира – это наши современники. Мы этому свидетели. Невиданный скачок во всех отношениях, в науках, технический прогресс. И вы знаете, друзья, вот этот технический прогресс, он заставляет людей задаваться вопросом. А какое имеет отношение Бог ко Вселенной, если мы такие грамотные? Я недавно был на пасеке у себя, где мои пчелы находятся на опылении. Ну, миндаль опыляют. И приехала комиссия из Лос-Анджелеса проверять моих рабочих, как они работают. Знаете, друзья, ну, долго мы там были, они проверяли. Вот, в общем-то, люди очень грамотные, американцы, верующие. Вот. У меня, знаете, я был больше рад не этой инспекции, безусловно, а возможности познакомиться с новыми людьми. И вот я одного из них, Стивен. Я говорю, Стивен, ну, я его чуть раньше знал, это же не первый год. Ему 35 лет. Вот. Ну, я говорю, расскажи, как, how is your church? А как ваша церковь? Ну, как-то интересно, знаете, вот. А он такой, знаете, а за церковь. Он постоянно, он там и пчел в церкви чуть ли видит, там у него все церковь, там и миссионерство. А он говорит, ну, он рассказывает свою церковь. Я говорю, ну, вот я работаю с молодежью. Расскажи, как живет ваша христианская молодежь? Он говорит, я самый молодой в церкви. Как? Он говорит, вот интересно, что я и мой друг, мы самые молодые. Вся молодежь ушла. Как ушла? Ты что? Братья, он начал мне рассказывать. Я не буду сейчас все рассказывать. Не буду. Это, может быть, не всем будет интересно. Но, друзья, что я проследил в его размышлениях? Почему молодые люди в нашей стране и не только в нашей, они уходят с церкви, им это все неинтересно? Из-за технического прогресса, потому что они много философствуют. Вот так. То есть у них какие-то вопросы. Вот, например, у них такой вопрос. Если человек стал таким грамотным, то зачем мне Бог? Или, например, Бог, он часть сотворенного мира? Или он создатель этого мира? Вселенная, она развивается или она была сотворена? Оказывается, на сотворении мира, вот здесь очень многие тоже путают, ну и так дальше. И вот он мне немножко порассказал. Братья, это как раз то, о чем я читал и размышлял. Смотрите, Павел пишет в 1 главе, в 15 стихе. «Об Иисусе Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть глава церкви». Братья и сестры, смотрите, в этих стихах апостол Павел описывает Иисуса в отношении к Богу, в отношении к творению и отношении Иисуса Христа к церкви. Итак, перед нами есть три момента. Кто Иисус по отношению самого Бога? Кто он, Бог или нет? Его отношение к творению, он тоже творение или он является творцом творения? И его отношение к церкви, кто он? Он есть глава церкви. Так вот, братья и сестры, здесь Господь описывается как образ Бога невидимого. Я, дорогие друзья, понимаю, что немножко сложно, но эти тексты, их надо знать. Смотрите, Павел говорит, Он есть образ Бога. Что значит Иисус есть образ Бога невидимого? Как разобраться, так Он образ или Он невидимый? Нет ли здесь некой схоластики, некого взаимоисключения? Как не запутаться в этом и понять нашего Господа? Я, братья и сестры, вот что скажу, потому что слово «образ» имеет в себе две идеи. Вот чтобы разобраться в этом тексте, две идеи. Первая мысль. Иисус является образом Бога невидимого, то есть Иисус дал нам возможность в Нем увидеть Бога. Вот одна из мыслей. Почему Бог послал Иисуса Христа на землю? Ведь Бог есть Дух. Когда Иисус жил на земле, Он говорил, кто Меня видит, тот видит Бога, то есть я Бог. Мы видим Его прощение, мы видим Его проповеди, Его характер. Мы увидели Его смерть и Его воскресение. Вот мы Бога увидели. То есть выражение «образ Бога невидимого», братья и сестры, означает, в Иисусе мы увидели самого Бога. Сегодня Богу люди поклоняются очень много. Какому-то Аллаху, там запутано. Вот в отношении Иисуса, вот здесь проблема. Вот здесь проблема. «Видевший Меня видел Отца». Вторая идея или вторая мысль, слово «образ» означает или говорит нам о представителе. Ну, например, Бог сотворил Адама. Адам живет в Эдемском саду. Братья и сестры, вот Адам – это образ Бога. Сотворим человека по образу нашему. Что означает, что Адам – образ Бога? Он представитель Бога на земле. Но этот Адам – Он впал в преступление, поэтому Бог посылает второго Адама или последнего Адама, который представляет интересы Бога, братья и сестры, и вот в этом Христе, в образе Бога невидимого, мы увидели любящее сердце Бога. Он меня так любит, что за меня пошел на крест. В 3 главе 10 стихе, братья и сестры, тоже сказано, что мы с вами носим в себе образ Бога. Это та мысль, о которой мы начали сегодня собрание. Вот я живу в Сакраменто, дорогие друзья, люди во мне должны видеть образ. Я представитель Бога. Как печально. Зайдите сегодня на социальные сети. Зайдите на социальные сети. Братья и сестры, уж точно там представителей Бога нет. Может быть, за малым исключением. Меня, например, это сильно тревожит. Сколько, как правильно, сколько мы можем говорить об образе Бога, если мы его не показываем? Нам это тяжело, я понимаю, братья и сестры, я впадаю на это в искушение. Очень печально. Очень печально. И вот Павел говорит, что мы тоже имеем в себе этот образ. И вот мы стали с вами верующими для того, чтобы показать Бога. Знаете, некоторые люди говорят так, пускай на меня не смотрят, пускай на Иисуса смотрят. Да они его не знают, как они на него будут смотреть? Они хотят на меня смотреть. Я вспоминаю Николая Петровича Храпова, когда он сидел в омской тюрьме. Ну, я его не вспоминаю, как бы я его видел. Я читал. Вот у него был такой случай, он сидел в тюрьме, и начальство его бросило в камеру, где сидели самые отъявленные убийцы, рецидивисты. Хуже не придумаешь. Их назвали зверями, не людьми. Некоторые из них сидели за убийство 50 человек, 40. И они подумали, еще одного убьют, и отдел заступничества не будет рубить на весь мир, что мы убили его. Пускай рецидивисты справляются с ним. Вот они выкидают в эту камеру. Вот представляете, среди этого логовища льва оказался наш брат во Христе, святой и верный, который вносит в себе образ Бога. Вы представляете, в этой камере есть тот, который показывает образ Бога. И вот он рассказывает, в этой камере он сразу представился. Христианином его обозвали попом, пускай хоть так. Вот, начали к нему присматриваться. Я пропускаю очень долгую историю и подхожу к самому концу. Проходит несколько месяцев. И в этой камере люди поют общим пением. Покаялись. Но он говорит, в этой камере находился один зэк, с которым я никогда лично не смог поговорить. Он был вообще диковинный какой-то. Он забивался в угол, у него истерика какая-то была. И вот, когда начальство поняло, что они проиграли в свои затеи, они хотели, чтобы они его убили, а он превратил их в ягнят. То есть получилось точно наоборот. Они решили его туда забрать с позорищем. Вот. И вот кабинет следователя, говорят, собирай вещи, будешь уже. Он заходит в камеру, говорит, братья мои. Представляете, братья. Сидят убийцы, он говорит, братья. Да, там не все покаялись. Многие. Я уезжаю. Как уезжаешь? Ну вот так вот. И он говорит, и когда я выходил из этой камеры, с противоположного угла камеры срывается вот этот зэк, с которым я никогда не мог найти общий язык. Он схватил меня за ноги, а у меня уже надзиратель вытягивает оттуда. И кричит: отец мой, на кого я теперь буду смотреть? Говорит, и я вышел. Братья, вот, в общем-то, о чем идет речь. Этот человек не хотел разговаривать с ним, он хотел просто смотреть. Братья и сестры, вот наш Христос является представителем Бога. Вот почему мне нравится, простите, идея Бога или мысль Бога отдать Сына Своего Единородного, вот почему именно этот вариант был избран Богом для спасения моей души? Потому что в Иисусе я увидел Бога. Вот он с самарянкой общается, вот он идет по морю, вот он беседует с учениками, а вот он в Гефсимане, вот он Бог. Павел говорит, он есть образ Бога невидимого. Братья и сестры, дальше Павел говорит, смотрите, он есть рожденный прежде всякой твари. Здесь задается вопрос, так он что, тоже творение, если назван рожденным? Чуть ниже написано, что он первенец. Вот это слово рожденный прежде всякой твари и первенец, оно в одном смысловом значении. Как разобраться в этом, братья и сестры? Он первый, кого Бог сотворил или как? Вы знаете, некоторые люди даже в наших кругах готовы признать, что Иисус все-таки является творением. Ведь как же написано, он рожден, он первенец. Раз первенец, значит родился. И один человек мне говорит, у тебя есть первенец, сын? Я говорю, да, Марк. Вот Иисус первенец, как твой Марк. Значит, после него еще рождались. И, в общем, вот такое вот. Братья и сестры, попробуем разобраться. Ведь это понимание, оно противоречит Духу Писания. В Писании слово первенец, вот наконец-то я понял, я этому рад, что слово первенец, оказывается, имеет три значения. Первое значение – это буквальное. Мария спеленала первенца и положила в ясли. То есть у Марии был первый рожденный мальчик. Это буквальное понимание. У меня есть первенец, у брата Александра есть первенец и у многих из вас. Это буквальное понимание первенца. Второе значение, первенец, используется, вот, например, книга Исход, 4 глава, 22 стих. И это не только этот текст. Бог говорит, Израиль – первенец мой. А что у Бога, кроме Израиля, был еще один, другой, второй выбран народ или нет? Почему Бог называет его первенцем? Братья и сестры, вот это слово «первенец», оно используется в этих случаях в переносном значении. Израиль есть сын мой, первенец мой, то есть в планах Божьих он первый народ. Вот он первенец. То есть есть много хитеев, ферезеев. Вот Израиль мой первенец, план Божий в первую очередь сосредоточен на Израиле, поэтому назван первенцем. Это второе значение. И вот третье значение, например, Псалом 88 о Давиде сказано, Бог говорит, это мой первенец. Ну, тем, что он уникальный царь, он уникальный, превосходный. И Бог в этом псалме обещает Давида сделать выше всех царей и называет его первенцем. Это же слово из 88-го псалма Павел употребляет здесь об Иисусе Христе. И Иисус Христос, рожденный прежде всякой твари первенец по своей уникальной власти. Нет подобного ему. Вот почему он первенец. Здесь не идет речь о том, что Иисус первый родился. Рожденный прежде всякой твари никакого не имеет отношения к прямому рождению. Первенец по положению, а не по времени. Братья и сестры, и вот апостол Павел, зная, что вот век науки, вот технический, он открывает природу Иисуса Христа. И вот я возвращаюсь к этому Стивену, вот там мы немножко с ним поговорили, мне было чуть-чуть трудно изъясниться на английском языке, вот эти сложные термины. Жаль, что я плохо знаю английский. Но я пытался ему объяснить свое представление. И он говорит, именно на этом моменте сегодня молодые люди запутываются, потому что такой прогресс науки, что им сейчас не до Бога, не хотят разбираться в этих вопросах, ну и так дальше. 16 стих, братья и сестры, этой главы, вот мы читаем, он есть, 17 текст, прежде всего, и все им стоит. Братья и сестры, это доказательство того, что он не творение, а творец. Он есть прежде всего, а не он был прежде всего. Вот здесь вот есть разница. Итак, братья и сестры, наш век – это век науки. И еще, наш век – это век экуменизма. Многие люди сегодня ратуют за объединение мировых религий. И не только мировых религий. Предпринимаются различные попытки объединить протестантов, католиков, буддистов, индуистов, ислам. Братья и сестры, вот такое слияние, оно было бы телом без головы. Я напомню о том, что Павел в послании к Ефесянам говорит о церкви как о теле, а в послании к Колоссянам он развивает роль Христа как главу этого тела. Братья и сестры, вот почему это опасно, чтобы нам не расслабиться в этих вопросах. А что, все верующие, все верят в Бога. Павел говорит, что у тела есть голова. Такое слияние религии было бы телом без головы. В Колоссянам 1:18 мы читаем, он есть глава тела церкви. Существует только одна истинная церковь, глава которой Христос. Дорогие друзья, полное единство только под главой Христом. Поэтому мы, например, очень с осторожностью относимся даже вот к некоторым баптистским учениям, у которых в некоторых вопросах они с нами разнятся, например, в отношении политики, других моментов. Нет, мы не решаем вопрос спасения. У него ножницы, он отсекает и бросает в огонь. Ножницы не у нас и не у пресвитера. Не мы решаем вопрос спасения. Но разбираться в библейском учении мы обязаны и мы должны, чтобы нам не ускользнуть куда-то направо или налево. Наш век – это век прагматизма. Мне это, дорогие друзья, тоже нравится. Мне нравится прагматичная жизнь. Да-да, нет-нет. Наши люди сегодня интересуются не столько, насколько истинна религия, а как она работает. Вы вообще встречались с людьми, которым неинтересно то, во что вы верите? Им интересно, поменяло ли то, что вы верите, вашу личную жизнь. Вот я с такими людьми встречался. Кстати, их все больше и больше. Дело в том, что вы, если вы идете в страховую компанию, вам, наверное, не будет столько интересно, сколько вы будете платить в месяц, насколько на самом деле вам потом вернут. Прагматика, реальность того или иного дела. Братья и сестры, вот сегодня очень много различных учений. Что меняет жизнь человека? Может ли Христос изменить жизнь? Дает ли Он надежду и мир? И в послании к Колоссянам Павел конкретно дает ответы, что Бог в Иисусе Христе меняет жизнь человека. Мы с братьями его спели эту песню «Моя жизнь была темна». Он меня освободил, он и вас освободит. Я помню, мы в Ростове проводили общение для наркоманов. Это неприятное общение. Я не привык, я привык с детьми верующими, с солидными людьми, в галстуках, в пиджаках, людей, которые ходят с детства в церковь. А там пришли. Кто знает что, там кровь течет, его ударили кирпичом по голове, их собирали по всем улицам. И вот они сидят вот на скамейке, идет проповедь. Ну, я где-то участвовал, там брат к покаянию. И вот слово о покаянии, об изменении жизни. Друзья, а я вот смотрел на их лица, и вы знаете, я посмотрел, что многие не верят в тому, что на самом деле есть кто-то, кто может поменять жизнь. Очередная сказка, очередная какая-то реклама или тому подобное. Вот у многих в голове именно это. Почему? Они хотят, чтобы это учение жизнь их не поменяло. Чтобы они перестали плакать по ночам, чтобы они не разводились, чтобы они имели надежду на будущее. И вот в этом послании Павел дает ответы, что Христос, Он на самом деле меняет жизнь человека. Например, Христос делает нас святыми. Он поставил нас святыми и непорочными пред собою. Это факт, это не предположение. Или, например, Колоссянам 2:6-7. Как вы приняли Христа, Иисус, так ходите в Нем. Или, например, Иисус удовлетворяет наши потребности, да, вы имеете полноту в Нем. Знание о Христе меняет радикально нашу жизнь. Смотрите, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Братья, вот я больше 20 лет член церкви. Наверное, не сильно много, кто-то больше. И все-таки вот эти тексты, несмотря на духовный стаж, какой-то опыт, они нам нужны, потому что мы не теряем уверенность в спасении. Вот такое бывает, да, какое-то искушение, поссорился где-то, о, все, Бог от меня отступил, а как теперь буду жить? Все, наверное, я не буду восхищен на небо. И вот эти тексты, они нас очень сильно, братья и сестры, держат. Вы умерли, жизнь ваша сокрыта со Христом, вы имеете полноту в Нем. Павел утверждает, верующие в Колоссах, чтобы они держались Христа. Четвертое, что хочу отметить. Для нашего века, дорогие друзья, характерны проблемы во взаимоотношениях между людьми. Взаимоотношения. И вот 3-4 глава Павел дает правильное наставление в отношении взаимоотношений. Как иметь правильные отношения с людьми? Читайте послание Колоссянам, вы там найдете ответы. Как муж должен к жене относиться, жена к мужу. Как дети должны относиться к родителям, слуги к своим господам. Вот мне нравится, что Павел дает и практическую сторону. Не только теологию, а практику. Иметь правильные отношения. И, наконец-то, последнее. Наш век – это век последний. Угроза ядерной войны, загрязнение воздуха. Люди боятся конца света. Что Павел говорит? Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним во славе. Павел даже намека не дает на глобальное потепление, взрыв ядерный. Братья, нас это не должно интересовать. Когда же явится Христос, тогда вы явитесь с Ним. Дорогие друзья, не будет конца света. Для тех, кто Бога не знает, для них будет конец света. Нас ждет настоящий свет. еще в большей мере, чем сегодня. Это кульминация удела христиан, пребывающих во Христе. Итак, дорогие друзья, наш век, он закончится не ядерным взрывом, а возвращением Христа за церковью. Заканчивается это послание следующими словами. «Приветствие моею рукою Павловою». Я-то думаю, дорогие друзья, что когда Павел писал это послание, у него были цепи на руках. Он писал послание из Рима. И вот он говорит, приветствие моей рукой. Он понимал, что для Слова Божьего нет уз. И что мне еще нравится? Он говорит, благодать со всеми вами. Вы помните, как он начинает свое послание? Благодать вам. И благодатью заканчивается. Ведь это же благодать. Начинать благодатью собрания, заканчивать благодатью. Начинать благодатью вопрос семейной жизни и до конца жизни под благодатью быть. Нет большего слова, чем благодать, ибо в нем вся любовь нашего Господа. Хотел бы, друзья, чтобы мы сейчас с вами помолились, чтобы мы с вами не были духовно голодающими людьми, чтобы мы с вами изучали эти прекраснейшие послания, чтобы мы с вами изучали божественную природу нашего Господа. И я удивлен, дорогие друзья, что Павел противостоит лжеучениям, познанием о Христе. Не толстыми книгами, знаниями, философией. Он говорит, смотрите, что у вас никто философию. Господа знаете. Просите у него ведения, чтобы Бог вам открыл. Жаль мне этого человека, который на велосипеде проехал всю землю. Я его уважаю за то, что он хотя бы на земле поставил цель, хоть на земле ее достиг. Мы пытались его убедить в том, что он все-таки высшего не достиг. Самое высшее счастье – это познать Господа. Познать нашего Господа. Аминь. Склонимся на колени. У кого есть желание, друзья, помолимся. Аминь. Владыка неба и земли, Господь наш, сердечно благодарю Тебя за собрание святых детей Твоих, за церковь Твою, за то, что мы можем сегодня читать Слово Твое. Благодарю Тебя за это прекраснейшее послание, послание апостола Павла, верующий в Колоссах. И хотя он, похоже, их и не знал, но в духе он был един с ними. Он знал, что этой церкви грозят лжеучения, и он предупредил верующих, предупредил словом о Христе. Благодарим Тебя за нашего Господа, который является центром нашей жизни. Господи, мы хотим учиться восхищаться Тобой, Твоим образом. Ты для этого стал человеком, чтобы мы Бога в Тебе увидели. Ты прощал, Ты проповедовал, Ты исцелял людей, Ты умер на кресте, Ты воскрес, и все это сделал для нас. Именно в Тебе мы увидели Бога. Ты рожденный прежде всякой твари, все Тобой стоит. Ты глава тела церкви. Господи, и когда явишься Ты за церковью Своею, мы будем вместе с Тобой. Помоги, Господь, нам в этой жизни проявлять образ Твой в наших поступках, когда нас никто не видит, что мы делаем, что мы говорим. Прости нас за то, что иногда мы в церкви одни, за пределами церкви другие. У нас трудно иногда получается быть верующими по-настоящему, Господь. Мы просим силу у Тебя, потому что наша жизнь сокрыта в Тебе. Слава Тебе, Господь, за эту поместную церковь. Благослови каждого брата, каждую сестру, особенно за молодежь Тебя прошу. Вот я услышал о том, что многие люди молодые сегодня, они запутались в этих вопросах. И наука, прогресс, их увлекает что-то другое. Господи, помоги, чтобы наша молодежь была увлечена Тобой, чтобы нам читать Слово Твое. Пошли такую милость и благодать нам. Благодарим Тебя за апостола Павла, за этот прекрасный образ, которому мы можем подражать. Да будет имя Твое возвеличено, любящий Бог, Отец и на Святой Дух. Аминь. Аминь. У меня есть такое предложение, чтобы вся молодежь спела в конце собрания. Мне сейчас пришла такая песня на память. Наверное, это будет по теме. «Благодарю тебя, Господь из Назарета». Яша, вы знаете эту песню? «Благодарю тебя». Знаете? Братья, вы сможете найти эту песню? «Благодарю тебя, Господь из Назарета». Что вот и наша молодежь, кто еще в зале сидит, местная молодежь, что могли пройти, мы споем эту песню. Там очень чудесные слова. «Благодарю тебя, Господь из Назарета, за счастье, что тобою мне дано, за то, что вот однажды меня ты в жизни встретил и стало на путях моих светло». Пожалуйста, молодежь, пройдите сюда. Братья, попробуйте найти слова.
Ставши будем петь общим пением «Мой Бог, скала, сокрыт в нем я». И также во время пения будет совершено материальное служение.
Братья и сестры, время пришло нам заканчивать наше богослужение. Мы всегда объявляем, если в чем-то сердце есть желание побеседовать, помолиться, исповедаться, может быть, кто-то желает, чтобы его посетили на дому, поставьте в известность служителей. Мы благодарим наших гостей, друзей, что посетили нас. Мы хотим, чтобы Веня себе записал, и чтобы потом ты посмотришь, что прошло достаточно времени, и можешь.